Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня публициста Романа Олеговича Носикова по делу о традиционных ценностях. И прежде чем развивать эту тему в целом, ответим на свежеприсланный вопрос. Пока так и не услышал. А в чем ценности-то? Пока кажется, что некоторое количество военных пенсионеров из высших эшелонов власти пытается свои странные представления о мире передать всем остальным. Причем сами же по ним не живут, что примечательно. Убивать везде плохо, обманывать, красть, унижать, неволить, злословить и применять насилие плохо во всех религиях и в светской морали. Но сразу скажу, что я, хотя пенсионер, но не военный, тем не менее, эти ценности мои тоже. Что касается перечисленных вами общих ценностей, да, они действительно признаны всеми, хотя далеко не все по ним живут. Но есть и ценности специфические. Не буду пересказывать тут свои большие статьи о том, какие именно географические условия поспособствовали тому, что русская и англосаксонская цивилизации, хотя выросли из единого общеевропейского корня, но разошлись в противоположные стороны настолько, что очень многие англосаксонские, бесспорные для англосаксов ценности, на русский взгляд совершенно отвратительные, и, я думаю, многие бесспорные русские ценности также отвратительны для англосаксов. Но смею заверить, что кроме вот этих вот общих для всех ценностей, в рамках каждой цивилизации, даже уже в рамках почти каждого народа, есть и собственные ценности, очень важные именно для него. Ну а какие именно ценности имеются в виду, это Роман Олегович расскажет куда лучше меня.
Да, попробую. Так вот, ничего странного в этих пенсионерах нет. Вот, они пытаются сделать так, чтобы человек русский, он был функционален. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем во многих странах, это нарастающая дисфункциональность человека, когда он не способен действовать как человек, когда он не способен ни воспроизводиться, вот, когда он не способен к творческой работе, когда он не способен к социальному сожительству с другими себе подобными.
Кстати, насчет творческой работы. Язык не любит точных синонимов и очень быстро разводит их, придавая каждому из них свой оттенок смысла. Например, пару десятилетий назад вошло в русский язык латинское слово «креативный», означающее «творческий».
Терпеть
его не могу. Но уже по меньшей мере лет 10, если не больше, оно гораздо чаще употребляется в значении имитирующей творчества.
Да, это подделка, да.
Так вот, то, что сейчас на Западе пытаются называть творчеством, это по большей части как раз креативность в нынешнем русском смысле.
Кстати, по поводу творчества и креативности. Если брать базовое представление христианское о человеке, а о его неотъемлемых, да, неотчуждаемых сущностных свойствах, то поскольку мы являемся подобиями Божьими, да, Вот. А, значит, а Бог у нас, согласно Библии, значит, это кто? Творец, да? Истина, жизнь, любовь и так далее, да? То, соответственно, когда мы в соответствии с Библией, да, и христианскими философией, да, мы являемся подобиями Божьими, мы являемся как раз тоже творцами, любовью, истиной и жизнью. И каждое из наших этих свойств, да, оно, как бы, оно у нас неотчуждаемо. Когда одно из них прекращается, мы теряем свою человечность с точки зрения христианства. Вот. И что касается разных ценностей, то мы можем посмотреть на ту культуру, которая сопровождает, что называется, этногенез тех или иных народов, да, их государственное строительство, особые моменты в их истории, да, и мы видим потрясающую разницу в их основных мифологиях, в основных их мифологических конструкциях. Просто потрясающую, потому что, например, если мы возьмем великую американскую нацию периода, так сказать, своего становления, то главной книгой будет, безусловно, Моби Дик Мелвилла. Вот. И в этой книге, если вы ее прочитаете, вы сразу же опознаете все проблемы, которые, значит, американцы испытывают в связи с Россией. Потому что для них Россия – это Моби Дик. Это последняя добыча, финальная, без которой человек Запада не может найти себе покоя и установить, наконец, свою окончательную праведность. Вот. Там потрясающий монолог капитана Ахава, который говорит о том, что Моби Дик, этот белый кит, вот, это всего лишь маска, за которой скрывается некая сущность, которая не позволяет ему состояться как хозяину собственной судьбы, мира и так далее, как Богу. То есть Моби Дик – это маска Бога, с которым Ахав борется. И в конце, значит, этой книги, разумеется, Ахав гибнет. Вот, от, так сказать, действий этого Моби Дика. И он бесконечно боится этого Моби Дика и стремится к нему.
Причем гибнет он, по сути, не столько от действий Моби Дика, сколько от своих собственных.
Разумеется,
это мне живо напоминает популярный дорожный плакат. Водитель, помни, столбы бьют по автомобилям только в порядке самообороны.
Вот. И вот для них Россия – это вот такой вот Моби Дик, то есть часть природы, да, которая вроде бы может быть ими освоена, но за которой скрывается нечто могучее и страшное, которое из столетия в столетие наносит им экзистенциальные поражения. Вот. Но они все равно стремятся к битве с Россией, да, для того, чтобы испытать себя, свое место в этом мире. Без победы над нами они не могут существовать. Вот.
Так,
они себя не мыслят.
Еще вопрос. Что думаете о всемирном обзоре ценностей Инглхарта? Можно ли в своем понимании мира на это опираться? Что вообще думаете о том, как более-менее уверенно рассуждать о различиях между странами в плане ценностей и культуры? Ну, сразу скажу, что обзор Инглхарта я не читал, но сама его фамилия указывает, что обзор он делал с позиции англосаксонской цивилизации, а значит, в рамках русской цивилизации этот обзор вряд ли можно применять полностью и безоговорочно. А что касается различий между странами, ну, как вам сказать, у меня вот формированию русской цивилизации посвящена самая большая статья изо всех, какие я когда-либо писал, 83,5 тысячи печатных знаков, причем я там затронул лишь одну из множества, один из множества факторов, формировавших нашу цивилизацию, и то разобрал его, на мой взгляд, лишь в общих чертах. Что касается истории формирования англосаксонской цивилизации, у меня на сей счет есть несколько статей, где, опять же, рассмотрен всего лишь один из множества факторов, который, ну, не то что важнейший с моей точки зрения, просто его, на мой взгляд, другие исследователи меньше разбирали, чем другие факторы. То есть тема неисчерпаема, и чтобы более-менее уверенно рассуждать об этом, надо либо прочесть множество статей на эту тему, либо руководствоваться чувствами, сформированными прежде всего на основании художественной литературы, и она отражает, в общем-то, даже не то, что данная цивилизация о себе понимает, а то, что она о себе ощущает.
Ну, на самом деле, говорю, это богатейшее, то есть различие, да. Если, допустим, сравнивать англосаксонские, германские и русские мифы, мы увидим там такую пропасть, разницу. То есть, потому что если кельтские и германские мифы – это в основном миф о проклятой земле или проклятом сокровище, да, то есть почему оно проклято? Да потому что оно отнято у предыдущего хозяина. И когда ты это сокровище обретаешь, ты сам становишься, так сказать, будущей добычей. В этом трагизм викингов, в этом трагизм кельтов.
У Виктора Григорьевича Мараховского есть очень много публикаций.
Да, о базовых мифах, так называемых.
Базовых,
да,
мифах разных народов и культур. Ну, большая часть этих цивилизаций, то есть этих публикаций на платном ресурсе, но лично я считаю, что есть авторы, вот в частности Роман Олегович публикуется на том же ресурсе, Виктор Григорьевич, ну и еще несколько авторов, на которых я подписан и не имел ни малейшего повода пожалеть об этих деньгах.
Спасибо. Вот, например, вот кто играл в «Ведьмака» третьего, помните «Дикая охота», да? «Дикая охота» — это кельтский миф, это дети богини Дану, вот, которая, значит, мстит живущим. Почему? Потому что кельты живут на тех землях, которые раньше принадлежали Дану. То есть они выгнали предыдущих хозяев, и хозяева эти, значит, поселились в их мифологии как мстительные существа. Вот, которые будут мстить за ту землю, которую у них отняли. То же самое песня о Нибелунгах, то же самое, значит, сага о Беовульфе и так далее и тому подобное. А в случае с русскими, так сказать, мифами, да, с классическим, так сказать, набором, с киевским, например, циклом, да, русских народных сказок, да, то вся эта, значит, система, весь этот русский миф, он вращается не вокруг проклятого сокровища, вот, а вокруг государственной службы. Вот. То есть, как бы, миф, он, весь миф русский, он заключается не в том, чтобы Добрыня Никитич выбил змею Горынычу зубы и отобрал у него золотое кольцо. Нет. Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович, они являются избавителями земли русской от зла, они освобождают русских пленников. Вот,
причем делают это не столько по личной инициативе, сколько организованно. Грубо говоря, один богатырь просто не может знать обо всех несправедливостях, и даже для того, чтобы определить, где ему лучше всего приложить свою личную богатырскую силу, нужно государство, собирающее и сравнивающие все подобные сведения.
И вот еще спрашивают люди, почему у нас, у русских, уже такое место занимает государство? Да потому что так с самого начала было. Потому что мы такие. Потому что мы москали. Вот. И заметьте, допустим,
должен сказать, что в моей статье «Русь из варяг в греки» указано, что Русь с самого начала создавалась как единое государство, как ни странно, усилиями не столько самих племен, живущих вдоль Янтарного пути, сколько греческих купцов, которые этот путь осваивали. А осваивали они его в связи с тем, что после распада западной части Римской империи на ранее освоенных торговых путях воцарился полный беспредел. Поэтому эти самые греки очень старались показать нам важность единого государства, поскольку это заодно обеспечивало их собственную безопасность.
Ну, это вопрос, что называется, для меня лично дискуссионный, но...
Ну, да.
И вот это вот... Вот, например, былина «Женитьба Алёши Поповича», там, где Алёша Попович пытался увести жену у Добрыни Никитича. В классической героине... И потом, значит, Добрыня Никитич является прямо на свадьбу, да... Что происходит в таких случаях в германской саге, сказке, песне и так далее? Там все, там кровь, кишки и расчлененка. То есть, как бы в этот момент герой для того, чтобы доказать свою мужественность, свою неотъемлемую сущность, да, он должен врага, который пытался у него украсть жену, зверски расчленить, да? Вот. Или, как вы помните, в «Одиссее», да, «Одиссей», когда вернулся, значит, на Итаку, там, значит, сидит его жена Пенелопа, вокруг 40 женихов, которые пытаются у него увести жену и царство. Вот. И он что он с ними делает? Он с ними играет веселую игру, значит, «Итакская резня бензопилой». Вот.
Ну, то строго есть... говоря, он пользовался луком, но эффект тоже хороший.
Да. Вот, что происходит в русской народной сказке? В русской народной сказке Алёша Попович становится, значит, на колени, вот, значит, и Добрыня его прощает. Почему? Потому что русские богатыри не убивают друг друга, даже из-за жены, потому что у них есть великая миссия защищать Русь. Это важнее, чем самоутвердиться, как... мужчина, самец, и это важнее мести. И в этом уже огромная разница, так сказать, между русским фольклором и германским фольклором. Это пропасть, понимаете, пропасть. Вот. То есть у нас функция защитника народа гораздо выше, чем функция мужчины. Вот, это огромная разница между, так сказать, в национальной психологии.
Ну, должен заметить, что тут сыграли роль еще чисто климатические причины. В климате среднерусской возвышенности, так сказать, ядра нашего государства и нашего народа, гораздо сложнее выжить в одиночку, чем в Центральной Европе или даже на юге России. Вот это знаменитое хуторское украинство – это крайне неприятный побочный эффект того, что на юге России, благодаря климатическим особенностям, сформировались более плодородные почвы, и, соответственно, выжить вне большого коллектива несколько легче.
Ну, и это тоже. То есть, я говорю, здесь, когда начинаешь, так сказать, разбирать именно вот наш фольклор, культуру, которую мы создаем, то есть здесь огромная, так сказать, разница. И традиционные ценности, так сказать, для нашего народа, в том числе, это вот, да, это огромная, это вот, например, да, это вот роль защитника, да, она здесь выше, так сказать, чем роль мужчины. Вот. И в этом плане немцы, германская культура, англосаксонская, они нас не понимают. Они могут даже нас посчитать женственными, потому что у нас мужчины могут прощать друг друга, у них нет. Это, так сказать, в прощение, ну, это утрата своей мужественности.
Традиционная это... западная формула «Бог простит, а я обеспечу встречу».
А у нас, да, у нас вот не так. Вот у нас не так. Вот. И я говорю, когда мы говорим об архетипах, о традиционных ценностях, вот помните, была совершенно потрясающая песня у Высоцкого «Время». Да? Время эти понятия не стерло, нужно только сорвать верхний пласт, и кипящую кровью из горла время вечное хлынет на нас. Вот, вечное, да, вот мы говорим как раз, и баллада о борьбе у него была, о том, как традиция передается через книгу, да, что нужно читать правильные книги. Вот, о том, что мы тащим, значит, сказки из прошлого. Почему? Потому что добро остается добром, прошлым, будущим и настоящим. Вот, и вот я говорю, что мы, когда говорим о традиционных ценностях, мы говорим о ценностях, которые передаются века. Почему? Потому что они вечны, они отличаются от моды. Вот вся вот эта вот ерунда гендерная, да, вот эта вот вся эта психонавтика, которая происходит сейчас у наших уважаемых западных партнеров, это бешеная мода. Оно не имеет отношения к сущностным, так сказать, неотъемлемым свойствам человека. Это не про то. Вот. Они считают, что они могут у человека отнять любые свойства и любые свойства ему пришить. Вот. Что можно, так сказать, отрезать, значит, у мужика казачьи причиндалы, сделать там, значит, шахту, вот, и будет женщина. Не будет женщина. Не потому, что дело в биологии, а потому, что дело еще и в роли, для которой человек приспособлен. Вот, в роли, которая делает его полноценным, счастливым, и самое главное, которая дает ему возможность выразить по отношению к человечеству свою любовь. Вот, мужчина никогда не сможет выразить свою любовь к человечеству, как мать. Вот, это невозможно. Должен это чушь заметить, собачья.
Должен заметить, что даже лошадиные дозы гормонов противоположного пола не в состоянии изменить ни анатомию, ни, так сказать, потенциал мышц, ни многие другие качества, которые просто не то что ограничивают спектр наших действий, но оптимизируют нас для определенных целей.
Простейший пример, да, вот неправильного этого понимания, да, допустим, вот мы говорим, да, вот ссорятся мужчина и женщина, да, ты не выполняешь свои отцовские обязанности, ну я же их кормлю, чушь, это архетип мужчины, а не архетип отца. Отец, он создает не еду, отец создает закон. В этом реализация архетипа отца. Одина, Зевса, так сказать, кого угодно. Отец создает закон.
И следит за его соблюдением.
Да. Вот. И это... И мы говорим на испорченном языке просто потому, что мы упустили эти важные древние знания.
Ну, по крайней мере, эта беседа показала, что смысл указа президента о защите традиционных ценностей нам всем предстоит еще долго осознавать в ходе этой самой защиты. Так что еще не раз к этой теме вернемся. До свидания.